Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, и мы снова встречаемся с вами на «Лютеранской волне». Сегодня в студии у нас наши старые знакомые и добрые гости. Это Вероника Шутова, психолог, психотерапевт, директор фонда «Каждый» и интегративного лагеря, о котором она нам сегодня как раз расскажет, потому что недавно он у них прошел буквально, этот замечательный лагерь. И писатель-фантаст Светлана Тулина, тоже наш частый гость. Она расскажет о том, как в будущем решаются некоторые вопросы нашего современного общества и зачитает...
Гипотетически решаются.
Вот. И зачитает свое очень интересное произведение. Итак, я расскажу вкратце о том, какую же тему мы затронем сегодня с вами. Для тех, кто прочитал анонс, уже давно все понятно, но в обществе все равно остается немаловажным вопрос равенства, равноправия людей между собой, как физиологического, физического, так и в смысле доступности каких-либо вещей, влияющих на нашу жизнь, образования, той или иной формы обучения, определенных профессий и так далее. В свое время лютеранская церковь провозгласила в правовом, церковно-правовом смысле себя как сообщество равных, то есть людей, равных перед Богом, равных в смысле осуществления священнических полномочий, и тем самым, в общем-то, сделала большой прорыв не только в целом как процесс реформации, реформирования церкви, но и процесс вот этого вот подхода равенства в обществе. Это было равенство перед Богом, равенство людей в церкви, но оно ограничивалось именно христианским микрокосмом, лютеранским микрокосмом. Что же сейчас мы можем сказать в обществе, где давно и прочно есть атеисты, в обществе, где есть агностики и люди, придерживающиеся совершенно разных убеждений, у которых совершенно разное представление о том, как проходит их жизнь, как она должна быть вообще представлена, и о том, каким будет их будущее, какие у них ожидания от этого будущего и от того, как все будет устроено на нашей земле. И первое слово мы предоставляем Веронике Шутовой.
Да, здравствуйте всем.
Да, приветствуем. И можно сначала о лагере, а потом углубимся в тему.
Угу. Но, наверное, самое главное для меня, вот то, о чем я буду говорить, и то вот идея вообще лагеря, которая возникла 3 года назад, она возникла как раз из моей такой лютеранской психотерапевтической идентичности, которые сошлись.
Вот мне фраза уже нравится, лютеранская психотерапевтическая идентичность, я запишу.
Да-да-да. И этот лагерь – это такой эксперимент, такой опыт. На 2 недели, когда мы приглашаем погружаться в него, мы приглашаем как раз находиться в одном пространстве, и тема нашего лагеря всегда вот в этом году была тема «Шаги навстречу». Идея, каким образом можно создавать такое пространство общения, в котором будет комфортно всем. Участники в лагере у нас не делятся никак. Единственное условие для того, чтобы люди могли участвовать в лагере у нас, это условие разделять наши ценности. Ценности как раз в том, что я не считаю себя чем-то лучше другого. Я разная, я другая, но моя инаковость не обозначает, что я лучше чем-то или хуже.
И поэтому в лагере... мне тоже очень понравилось, да. Многие люди чаще воспринимают себя хуже других, на самом деле.
Да, и это вопрос такой для нашего лагеря большой очень, потому что у нас в лагере участвуют мужчины и женщины, мальчики и девочки, взрослые люди и подростки. Даже дети есть у нас в лагере. Есть, особенно некоторые дети с сотрудниками приезжают. И есть люди, которые передвигаются самостоятельно, есть люди, которые для передвижения используют инвалидную коляску. Это ребята, с которыми так или иначе взаимодействует наш фонд, ребята, имеющие нейромышечные заболевания. То есть, если очень простым языком, то это интеллект сохранен у подростков, у ребят полностью, но их мышцы слабеют, и мышцы не работают. Поэтому им для того, чтобы передвигаться, нужны электроколяски. И вот такой лагерь, и мы создаем такое пространство, в котором предлагаем быть в каких-то более-менее равных условиях, настолько, насколько это возможно. Но я приведу пример. Очевидно, что если ребят, у которых плохо работают мышцы, положить вечером спать... А ведь люди не любят в лагерях спать. В лагерях самое интересное, ночь начинается.
Да.
То им не встать самостоятельно с кровати. И поэтому наше правило в лагере такое, что если отбой, то отбой для всех. что нужно, если ложаться, и кто-то не может встать, то я приезжаю в лагерь, разделяю эти ценности и соглашаюсь с тем, что я не буду вставать в этом случае. Одновременно, если, к примеру, мы купались в этом году в лагере, то тогда люди, которые передвигаются...
А где проводили, где купались?
Между Выборгом и Питером. Там есть база одна такая, которые пошли нам очень навстречу в плане пандусов. Они нам сделали все пандусы, но, к сожалению, в озеро не сделали. Более того, я задаюсь вопросом, есть ли хоть одна база в России, которая оборудована пандусом в озеро, чтобы можно было на коляске на обычно съехать.
Любопытно.
И... Потому что в противном случае...
Для тех, кто нас слушает, примите во внимание владельцы разных баз и курортов, что нужны пандусы в море и в озеро. Да, это было бы востребовано.
Конечно. Но и это очень естественно, потому что в противном случае девчонок, мальчишек надо на руках сносить,
конечно,
в озеро купаться. А мне кажется, это не совсем уважительно к ним. Но это единственная возможность. Но тем не менее, каждый хочет быть
сам.
Такой. Сам, да. Но в то же время, если идет уборка в лагере, мы подметаем, или мы готовим шашлыки, там режем мясо, то в этом случае убираются и те ребята, которые на колясках. Им это делать на порядок сложнее, чем здоровым.
Конечно.
Но тем не менее они должны... Потому что вот это и есть как раз...
Это
вот
все вместе.
Такой эксперимент равных отношений. И вот такие эксперименты, соответственно, мы в лагере... И по мировоззрению ставили эксперименты в этом году. У нас такой лагерь с психологической направленностью, там есть психологические клубы
я
каждый день.
Я чувствую, в следующем году надо поехать.
Да. А мировоззренчески у нас беседы проходят. И вот эти беседы проводили разные люди. Я вот, например, будучи убежденной христианкой, я проводила беседы на основании Писания. У нас были ребята-вегетарианцы, они проводили беседы о вегетарианстве, например. То есть вот эти вот, вот этот микс того, что можно изучать, и это не страшно, и вот что это за опыт и эксперимент быть разными, но равными, вот мы раз в год этим занимаемся в июле.
Совершенно замечательная история, и да, прямо очень захотелось поприсутствовать. Надо будет обдумать следующий год. Вот.
Добро пожаловать.
Да, спасибо. А я в анонсе указывала, что вы расскажете о мальчике Боре. Он сказал совершенно замечательную фразу, которая есть в анонсе, про то, какое общество нам нужно, общество принимающее. Вот можно немножко об этом мальчике?
Боря, это наш такой мальчишка, ему сейчас, если я не ошибаюсь, 17 лет уже исполнилось, и он имеет уже заболевание подобное, но он, к сожалению, его физическая сохранность хуже, чем других. То есть у него работает 3 пальца руки, и он даже ему сложно держать голову, ему нужен подголовник для головы. И вот он как раз сталкивается с тем, что... И у него еще из-за того, что нету такой силы внутри него, у него голос довольно тихий, ему сложно как-то привлечь внимание, поговорить. То есть мы можем дернуть человека, если надо, там, ударить его, как-то подойти, встать на уровне его глаз. Это для Бори все невозможно. И для него, конечно, этот лагерь – это возможность каким-то образом быть видимым. Быть видимым, не стесняться себя, своего тела. Причем Боря, я считаю, что очень талантлив у нас. Он очень интересен.
Поэтому я и процитировала его, что он очень здорово сказал. Я думаю, все остальное намного интереснее.
Да, и он очень много говорит про то, что, чтобы быть в сообществе и быть видимым, быть слышимым в этом сообществе, иметь свое место в этом сообществе. То, что, чего зачастую не хватает... На самом деле не только людям на коляске. Это такая тоска
совершенно
почти каждого
точно,
человека.
Да.
Быть в каком-то обществе видимым и слышимым.
Да.
Лучше быть нужным, чем свободным.
Да-да-да. Тоже хорошо, да. Это сама придумала?
Да нет, это же из песни известной.
Ну, надо цитировать, не все же слушатели знают. Вот. Просто мне кажется, что у вас там совершенно благодатная почва записывать вот такие совершенно уникальные высказывания, чтобы, не знаю, может быть... в какой-то блог или еще что-то, потому что на сайте не так много, да, люди должны это читать и слышать этих ребят еще и, ну, скажем так, посредством каких-то вот записей, да.
О, у нас, знаете, кстати, вот насчет этих записей, мы начали новый проект, мне кажется, совершенно потрясающий. Ну, мы периодически начинаем какие-то проекты в фонде, один из них, такая известный фотограф Альба в Питере начинает этот проект, он называется «Невесомость». Идея этого проекта, это фотопроект, идея его заключается в том, что вне зависимости от каких-то внутренних ограничений или свобод, каждый из нас в чем-то находит свое вдохновение. И в этом суть нашей невесомости. Как я не знаю, как если вспомнить невыносимую легкость бытия, то тяжесть, она и делает нас живым. что всегда, только когда нам легко, это не всегда тоже хорошо. И вот мы начали такой проект, и в этом проекте участвуют тоже не только люди на колясках, потому что это мы не делаем проект на колясках. Угу. Мы делаем идею, вот то, что нам хочется развить. Эту идею, опыт, эксперимент, попробовать жить в более-менее равных условиях. И поэтому в этом проекте участвуют наши ребята, которые близки к фонду, которые совершенно здоровы, взрослые, маленькие, ребята на колясках. Просто идея, вот в чем я нахожу вдохновение. В чем у каждого есть своя тяжесть. Каждый через это становится живым. У каждого есть своя невесомость. У каждого есть свое вдохновение. И вот Альба поставила себе идею показать это через фотовыставку.
Здорово. Где посмотреть можно?
Слушайте, мы очень... Все-таки у нас есть такая тонкая надежда на Эрарту, что все-таки у нас удастся выйти, ну, получить согласие, если у нас удастся вписаться в график. Вот. Если это не Эрарта, то вот какая-то из таких современных активных площадок. То есть мы хотим выставляться. Вот, и Альба может это сделать, мне кажется.
Ну, потом сообщите тогда, где это можно будет сделать.
Обязательно.
Мы всем расскажем. И в нашей группе тоже повесим. Потому что это важно. Вот по поводу вдохновения хочу еще сказать от себя, что когда думаешь над проповедью, что-нибудь такое, вот какие-то точные фразы, и вообще посмотреть, что близко людям из того, что можешь сказать, можно зайти на сайт вашего фонда и почитать, что говорят ребята. Видимо, в силу того, что им тяжело даются вообще вот эти разговоры, да, и в физическом плане, и в том, чтобы эти разговоры стали действительно доступны для широкого круга читателей, слушателей. Они не тратят слова, они их тщательно подбирают, и вот на вашем сайте действительно можно найти совершенно потрясающие вещи, которые дают, ну, для меня, например, очень хороший творческий импульс, что можно сказать, открывая Библию, да, о чем можно рассказывать своим прихожанам. Именно вот эти вот четкие формулировки, очень прочувствованные, имеющие 100% отношение к жизни, вот, а не просто сотрясение воздуха, да. Так что рекомендую всем проповедникам заглядывать на сайт Вероники и ее фонда. А поскольку мы плавно перешли к теме невесомости и того, чего мы хотим в будущем, я бы предоставила слово Светлане поговорить о фантастических наших методах решения, да, вопроса неравенства в обществе или неравноправия.
Ну, на самом деле, их несколько было уже давно придумано фантастами. Один медикаментозный или генетический, это вот как у той же Буджолд с ее генетическими исправлениями в маточных репликаторах, когда будущие дети исправляются. Это причем становится сейчас уже практически не фантастикой. Сейчас эти исследования тормозятся только вот комитетом по этике. А так уже на заказ можно было бы испробовать там, значит, и копошиться.
Ой, как пытаться... это плотоядно звучит.
Пытаться что-то исправить. Нет, на самом деле, проводили опросы же, очень многие группы проводили этот опрос. Внесли бы вы изменения генетические в своего ребенка, если бы это было возможно. Ну, что удивительно, что вот для меня лично удивительно, где-то вот ну, почти треть отвечает, что нет. Угу. По-моему, это... глупость несусветная просто. То есть исправить ребенка, который заведомо будет дауном, почему нельзя его исправить?
Ну,
почему
вообще,
не исправить аутоиммунку?
Они очень классные на самом деле. Зря.
Я знаю, что классные.
У меня крестник с синдромом Дауна, совершенно потрясающий мальчик. Он очень красивый парень. Вообще просто вот на него смотришь, ну надо же так, Бог дал такую внешность. Вот.
Ну красивые они бывают. Да, это
и он сам по себе очень классный.
Если слабые, а если сильные, если там вот эти вот хромосомы не удвоены, а утроены.
Ну. Это вопрос
к родителям. И, как правило, агрессивные. Там же нарастает и агрессивность с этим удвоением, утроением. Так что тут аутоиммунный. У меня он есть знакомый, который из дома выйти не может практически. Потому что любая простуда, любое вот чихание на него, и у него иммунная система сходит с ума и начинает атаковать свой организм. Съедать буквально. То есть устранить все вот эти вот, в общем-то, я не вижу, что здесь такого плохого.
Почему? Ну, когда-нибудь к этому, может быть, медицина придет.
Ну, понятно, что не сейчас, понятно, что... Но почему нельзя это исследовать?
Мне больше нравится идея экзоскелетов.
Вот экзоскелеты – это другой вариант. Это уже для, скорее, травмированных не до рождения, а в процессе, ну, там, позвоночник или еще что-нибудь, мало ли.
Никто не застрахован, на самом деле.
Конечно, экзоскелет – великолепная идея, да.
Вот, кстати, я вспоминаю одну историю.
Будущее протезов.
Буквально сегодня мне позвонил мой дядя и сказал, что у нас соседи отмечают 55 лет нашему дому. Вот. У нас очень дружный дом был там. Все дружно жили, все там выросли, вот кто сегодня отмечает. В одной песочнице играли там и так далее. Вот. И я просто вспомнила, у нас был сосед один, и несколько детей у нас было с инвалидностью. Вот, на коляске и на костылях. И он все время их гонял во дворе. Все, вот сколько мы там жили, всегда они ему чем-то мешали. Вот не мог человек их видеть. То они ему мешают пройти, то они ему мешают машину поставить, вот, то в подъезд они долго заходят на своих костылях. Ну, в общем, как-то было очень проблемно. А когда он был уже такой пожилой, ему отняли обе ноги из-за диабета. И он сам ездил в коляске. И он там каждый раз, когда вот выезжал во двор, его ставили просто там возле скамеек под рябинку, и он там гулял несколько часов, пока его родные там ходили по своим делам, потом его забирали. Вот, он даже не мог крутить сам эти колеса, он уже был слабый, ему было тяжело. Вот, то есть он, по сути дела, зависел от других полностью, целиком и полностью. И вот он сидел под этой рябинкой в своей коляске и плакал. Видимо, понимал, что все эти годы, когда ему мешали такие люди, наверное, он был неправ.
Ну да, наверное.
Жалела.
Есть еще один вариант усиленного экзоскелета, я бы сказала. Его представила, наверное, наиболее хорошо в своем романе «Корабль, который пел» Энн МакМерфи.
А про что там? Не помню.
Там про девочку, которая, что она будет инвалидом, определили еще до рождения. А таких детей, как правило, перестраивали. Она стала космическим кораблем.
Ого.
То есть ее мозг подключили ко всем этим самым. То есть она сначала управляла мелкими какими-то
стала биопроцессором.
Вещами. Да, сначала мелкими вещами, потом более развитое.
Ну, как ребенок растет, учится.
Да, ну, как ребенок растет, так и они там все росли. Кто-то становился не кораблем, там, допустим, а поездом, там еще чем-то, ну, вот таким же. Кто-то заводом. Вот. А она, причем самая забавная сценка, наверное, в этой книжке. Нет, они там остаются людьми, в том-то и дело. Самая забавная сценка – это когда в этот интернат пришли защитники, ну, что-то типа ювенальной этой самой
юстиции,
значит, и спросили эту девочку, ну, пытались понять, что не чувствует ли она себя обделенной, пытались спросить, что ты делаешь. Она сказала, что делает копию картина, сейчас уже не помню, но, допустим, «Гибель Помпеи».
Угу.
Значит, ее спросили, где? Ну вот же, вы что, не видите на вот этом спиле рисового зерна?
Ага.
Значит, как? Ой, извините, сказала она, я не подумала о том, что вы не можете увидеть.
Ей
было неудобно, что она поставила, то есть, что она вот этих ущербных людей, которые не могут
увидеть.
Которые
просто люди.
Да, которые просто люди, которые не могут сфокусировать зрение так, чтобы разглядеть на спиле рисового зерна полноцветную картину.
Вот так, да.
Вот, то есть, она не только не чувствовала себя ущербной, она людей жалела.
Обычных,
да.
Ну, правильно.
То есть она их считала, ну вот, что они слабые, им надо помогать.
На самом деле многие люди физически вполне изначально здоровые, да, рожденные здоровыми, они со своим здоровьем же поступают совершенно опрометчиво. Лет 18 у нас уже многих не берут в армию, потому что там толстая карта медицинская, исписанная разными диагнозами. Вот, лет в 30-40 у нас люди уже начинают думать, что они до пенсии не доживут.
Это, кстати, еще и это издержки нашего хорошего всего. То есть это плюсы на минусы, потому что хорошая медицина, низкая детская смертность, отсутствие естественного отбора.
Ну и люди не ценят то, что им дано. Ну. Это вполне христианская тема, что своими дарами многие пренебрегают. Например, ребенок, который сидит в коляске и никогда не ходил своими ногами, отдал бы все, чтобы мог просто бегать. А взрослый, у которого все есть изначально, он просто никогда не побежит, ему лень.
Ну, есть такая книга очень классная, и фильм, по-моему, был даже. «Я умею прыгать через лужи». Про инвалида, который себя инвалидом не считает.
Правильно делает.
Правильно делает, и очень хорошо. У меня есть приятельница тоже, москвичка, ДЦПшница, которая еле-еле ходит, которая не может чайник, допустим, взять в руку. Она не считает себя инвалидом, она фанатка «Зенита», она за «Зенитом» ездит по всей стране. Угу. Ее, так как она ходить не может быстро, ее на руках проносят, когда идет парад фанатов.
Я только хотела сказать, там же ужас в этой толпе. Там.
Да, у нее абонемент на все игры «Зенита». Она ходит по Москве в зенитовской символике.
Вот, вот это истинное мужество, я бы сказала.
А я думаю, что здесь еще кроется такая идея, вот, которая для меня, вот, как я смотрю на все это, идея нормы, что мы воспринимаем как быть нормальным. Да? Вот быть нормальным – это быть здоровым или это про что-то другое? Быть нормальным – это иметь две ноги, передвигаться на этих ногах самостоятельно или что-то другое. И вот с этим быть нормально, вот я о чем думаю? Я думаю, что там кроется вот как раз вот эта вот такая граница… Я опять же своей лютеранской идентичности.
Да-да-да.
Кроется вот эта граница между евангельским и неевангельским. Потому что быть нормальным, и вот вообще идея нормы, это же идея выживания сильнейшего. Принципе, это то, что да. Противоречит евангельской идее. Потому что если бы евангельская идея была построена на то, что выживает тот, кто сильный, тот, кто успешный...
Вообще слово «норма» – это как слово «канон», да? Это законное слово. Это да. Сферы закона, что мы устанавливаем какие-то определенные критерии для того, чтобы отсекать все, что этому не соответствует или этому противоречит. И нам так в обществе жить легче, когда есть какие-то вот эти рамки. И мы в эти рамки самих себя загнали. Uh-huh. Вот совершенно правильно был задан вопрос еще до передачи по поводу каких-либо физических недостатков и возможности быть священником. Ну, или пастором в нашей лютеранской идентичности.
Да, я была, кстати, очень удивлена, что, оказывается, не просто удивлена, я, честно говоря, в ужасе от того, что оказывается, что я, если правильно поняла, что люди, у которых есть физические или ментальные недостатки, которые не мешают им в обществе занимать посты, где-то работать там, ну, они...
В этом смысле светское общество шагнуло дальше церкви.
Совершенно верно. А то, получается, в церкви они не могут служить.
Ну, это решается индивидуально, но в принципе, если у человека, скажем, там проблемы с речью или со зрением, или физически он быстро устает и невынослив, например, в чем, ну, просто я скажу, да, была бы проблема человека на коляске и пасторского служения. Понятно, что к кафедре он подъедет, и да и, в общем-то, и рядом с кафедрой встанет и будет проповедовать, и община будет благодарна. Но на этом не заканчиваются пасторские обязанности. Есть еще посещение на дому людей, которым точно так же плохо или еще хуже, да. Например, не в каждом доме есть пандусы, и пастор просто не сможет посетить своего прихожанина.
Да, поэтому, я думаю, всегда нужно несколько пасторов.
Да, вот. То есть вообще нигде уже есть пасторы, то вторым или третьим, я бы вот для себя бы сказала, что у меня нет никаких препятствий.
Но это не про ограничения, это вот про то, что вот кто-то может, кто-то не может там.
Да, что касается, например, проблем с речью или со зрением, то это понятно, как готовить проповедь, как ее произносить, то есть пастор должен быть услышан внятно, да. Но здесь я хочу сказать, что абсолютно здоровые люди, вот у нас сейчас есть практикант, который закончил семинарию, вот, сейчас у него практика, 4-й год обучения, мы его все еще учим читать Евангелие во время службы, абсолютно здорового, адекватного человека, образованного. Он вслух очень плохо умеет вот даже зачитать что-то, не говоря уже о том, чтобы произнести проповедь, просто не привык, не приучен. Это человек работает с документами всю свою жизнь, он не говорит вслух.
Знаете, здесь другой еще вопрос для меня, вот церковный. Это то, что ведь мало... Вот я в церкви Ингри знаю примеры, когда люди, которые имели ограниченные возможности здоровья, могли становиться пасторами там, более длительное или короткое время, в зависимости от здоровья, но тем не менее. Но для меня что интересно, ведь людей... Вроде бы церковь – это настоящий оплот. Для людей, которые имеют какие-то сложности в жизни.
Да.
И церковь поставлена на земле для того, чтобы поддерживать...
Нездоровые имеют нужду, но больные.
Но, тем не менее, в церкви их нет. нету. И я даже проводила эксперимент, в скольких церквях в Санкт-Петербурге есть пандусы. Угу. Что захочет человек, вот мы захотим всем фондом.
Так я поняла намек.
Всей толпой прийти на богослужение. В какую церковь лютеранскую мы можем попасть?
У нас сейчас реставрация будет.
Вашу через задний ход. Да. Это единственная церковь, куда мы можем попасть хотя бы через задний вход.
Фу, мне полегчало.
Потому что во все остальные лютеранские церкви мы вообще попасть не можем.
Я закажу пандус реставратора, чтобы учли с главного входа.
Тут еще знаете, что интересно для меня вот с этим понятием нормы, я все-таки скажу, как для психотерапевта. Ведь тогда, когда я сталкиваюсь с человеком с какими-то нарушениями, почему я стараюсь избежать этого, сделать все, чтобы не видеть его, не слышать, не соприкасаться с ним? Потому что человек касается очень глубоких моих внутренних страхов и внутренней боли. И вот что делать с этим? Убегать от этого? Или иметь такую какую-то смелость как-то встретиться с самим собой? И в этом случае, конечно, мне видится как раз вот о чем вы сказали, Эльвира, у нас в лагерях, когда ребята... У нас было однажды совершенно потрясающий диалог в первом лагере. Мы собрались на такую группу диалоговую, там были ребята здоровые, ребята на колясках, и мы обсуждали тему, что значит быть другим. И одна девчонка у нас, Оля ее зовут, но уже молодая девушка, и у нас среди сотрудников тоже есть, конечно, люди на коляске, она говорит: вы знаете, я могу сказать, быть другим – это быть инвалидом. Я попросила ее рассказать, что значит для нее быть инвалидом. И это было что-то невероятное у нас в лагере. Это был такой урок для каждого человека, который там находился. И вот после этого у нас лагерь вот как именно мировоззренческая идея двинулся.
И что раз. Это было?
Она рассказывала как раз об этом стыде, об этой вине, которая преследует и самих людей на колясках, и, например, их родителей, об этой невозможности выстроить отношения, просто потому что вы находитесь на разных уровнях. Человек, который на ногах, он выше тебя изначально. Она рассказывала о том, как ей трудно с этой жалостью, что за жалостью к ней никто не видит девушку молодую, да, а ей хочется, чтобы увидели девушку молодую, что ей скорее вот хотят оказывать добро, нежели выстраивать с ней какое-то пространство отношений. Вот поэтому мы и начали выстраивать пространство отношений в лагере как раз. Не оказываем добро для людей на колясках, а выстраиваем равные отношения.
Я чувствую, в следующем лету я даже нескольких прихожан своих там привезу.
На практику.
Вот, и практикантов захвачу своих.
Да.
Вот это очень полезно.
Да, это полезно, безусловно. Это полезно, это опыт, это страшно, это невозможно. У нас же много мальчишек, у нас 50 на 50 мальчиков и девочек в лагере. И парни, которые приезжают, взрослые, здоровые, им так трудно. Я очень часто встречаюсь с мужскими слезами в лагере, потому что вот эта вот идея, что мужчина должен, она сыпется у них. Ну, потому что вопросы, которые в лагере решаются, заставляют их соприкасаться с чем-то внутри себя иным, чем сжал зубы и пошел. Да, он заставляет соприкасаться со страданием, с болью, с какими-то человеческими качествами, которые раньше они вообще их отодвигали подальше от себя. Чтобы...
Ну, это не мужское, да.
Это не считается, мужское, да-да-да. И вот это для меня тоже такой церковный тоже вопрос, как церковь на это смотрит. Есть ли в церкви эта идея нормы, есть ли идея, что должен быть обязательно каким-то сильным, успешным, умным для того, чтобы кем-то быть?
Вот самое интересное, что из всех протестантских церквей в лютеранстве это не обязательно.
Да,
у нас
Юра.
Вот этой теологии успеха и вообще самой идеи, его, как правило, нет. Но в этом смысле мы заложники других церквей.
Угу.
То есть у нас... Нет обязательного богатства в храме, да, нет обязательно, что пастор должен быть таким великим проповедником, которому стекается весь город, но он должен твердо знать вот свою грядку, и чтобы на ней обязательно что-то росло, да, возделывать свою ниву, вот. И если у него получается привлекать в свою церковь не только своих прихожан, ну и вот я буквально недавно составляла для нашего сайта биографии наших предыдущих пасторов, и был совершенно уникальный пастор Грот, внук которого был губернатором Самарской области, Самары. Вот. Совершенно потрясающий человек, знакомый с Кантом, с Екатериной II. Вот. Просто надо почитать. Но суть была в том, что когда он был молод, к нему на его проповеди стекалось и в том числе не лютеранское общество со всего города. Приходили из других общин его слушать, и просто не лютеране даже. Просто вот кто был наслышан о нем, как о великолепном проповеднике. Он издавал сборники своих проповедей, и просто даже пасторских бесед. Они шли на ура, это было все прекрасно. Вот. А с возрастом он утратил это. С возрастом он стал сухим, педантичным, слишком формалистичным в своих проповедях. И вот этот вот эффект, он ушел. Да? То есть даже одареннейшим из нас, тем, кому очень много дано, нельзя сохранить этот эффект всю жизнь. Вот. Mm. Соответственно, церковь, она делает, должна делать все, что может, но вот этого ее даже в правовом смысле статуса убежища, да, раньше же люди прибегали к алтарю и в церковные стены, чтобы спастись там от преследований, от какой-то неминуемой расправы и так далее, вот. Он позабыт тоже, а надо его возрождать. Неважно, преследует ли человека какая-то официальная власть или хулиганы, или еще кто-то, его может преследовать его собственная совесть, как в греческих мифах, да? Иринии преследовали, а он спасся у алтаря в Дельфах, да? Вот, то же самое. Здесь у нас, и, соответственно, пастор должен быть готов к тому, чтобы принимать в этом убежище. Он должен свою церковь содержать так, чтобы она могла оказать помощь любому, кто в нее забегает, к ней прибегает, приходит к пастору. А мы про это немножко забываем. Вот. Часто все это формализуем и сводим только к проповеди. Попроповедовали, воскресенье закончилось, все.
Угу. Да, поэтому, конечно, согласна с социальной концепцией церкви.
О, я-то, я бы ее развивала еще.
Да-да-да.
С вашей помощью, кстати, мы этого добьемся.
Дай Бог, да.
Пусть на нашем конкретном приходе, но все равно. И я прошу Светлану прочитать, у нее есть замечательный рассказ про то, какие мы все разные, и как получается с этим жить.
Микрофон. Ну, немножко, да, он немножко о другом. Ну, скорее...
Ну, каждый найдет свое.
Ну, да. У моей дочери нестандартная фигура. Моя жена – идеал, господин судья. Идеальная круглая дура. Да не ругаюсь я просто констатирую. Я ведь прямолинеен, сами видите, гнуться и изворачиваться не умею. Ладно, ладно, не буду больше. Но вы же ее видели, ваша честь. Тогда вы должны понять. Что для протокола? Ну, для протокола, если, то скажу так. Моя жена всегда была чрезвычайно чуткой гиперконформисткой. А с годами это ее свойство только усилилось. Если были у нее по молодости какие-то шероховатости или неровности, выпуклости там или впадины, она их все давно уже нивелировала, сгладила и зашлифовала. Теперь она идеально и обтекаема, реагирует на самый ничтожный крен. Куда малейшее веяние дунет, туда она и покатится». Что? Это слово тоже внесено в список бранных? Параллельно стащить? А его-то за что? Да нет, что вы, не издеваюсь я. Просто мы в центре редко бываем, а в нашей глуши не уследить за всеми нововведениями. Так вот я о чем, господин судья. Ну, ваша честь, то есть, извините. Не подписывал я этих бумаг. Я вообще не давал разрешения на обрезание младшей дочери. И не дам. Категорически. Так и запишите. Это все жена. А дочка маленькая еще, доверчивая, что мама сказала, то и повторяет. Она ведь не понимает, что мама у нас. Ну ладно, ладно, не буду. Да, я знаю, что моей младшей дочери нестандартная фигура. Не слепой вижу, бедновато у нее с углами. И в кого так не повезло, ума не приложу. Да, ваша честь, я понимаю, что из-за этого ей будет трудно в жизни. Когда у тебя всего три угла, то как ни крутись, как ни расплющивайся, не проецируйся, а два все равно останутся острыми. Будут всех задевать, торчать, мешаться, никуда не вписываться. А если ты еще и остроуголен настолько, как моя младшенькая... Нет, я не ультраправый нацформист. Ну, посмотрите на меня, господин судья. Я прямолинеен, хотя и не прямоуголен. Давно уже, а мою жену вы видели. Нет, я не устойчивый ортодокс-параллелепипедист. И не принципиальный противник обрезаний. Сам проходил эту процедуру добровольно 6 раз. И совершенно согласен с тем, что в счастливых семьях дети должны быть похожи на родителей. Сам на старших все подписал, добровольно, тут другое. Понимаете, ваша честь, господин судья, моя младшенькая, она, ну, очень уж остроугольна, особенно верхним своим. Ее же в том угле раз в 5 больше, чем в основании. И если ее обрезать под кого-то из нас, ну, сами подумайте, господин судья, ну, что от нее тогда останется?
Потрясающе.
Вот. Не трогайте равнобедренные треугольники.
Нет, тут как раз неравнобедренный.
Ну да.
Очень неравнобедренный.
Да. Вообще никакие не надо трогать. Я помню, у меня тетя, она была высокообразованным человеком, и ее специально там учили всяким практикам в Академии общественных наук, которая бывшая высшая партшкола в Москве. Вот. Она всегда говорила, ну, мы виделись примерно раз в год на каникулах. Она всегда смотрела на меня и говорила, ну вот ты какой-то треугольничек, вот мне это не очень нравится. с годами она говорила, ну вот да, да, уголки стираются, да. Вот, вот теперь кружочек вписывается. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я чувствую, что кто-то очень правильный рассказ написал. Вот. Я думаю, да. Как бы не дошло в будущем в какой-нибудь фантастической утопии или антиутопии до того, что нас всех по суду будут немножечко равнять.
Да, но нет, делать, даже делать сейчас равными, уже, вот, допустим, в той же Корее девочки делают все пластические операции под определенные лица.
Под стандарт, да.
Под стандарт. То есть не то, что там выровнять носик или еще нет. Вот, есть актриса, и именно под нее, потому что она модная.
Ужас какой. А если завтра она перестанет быть модной? Ты же денег на пластической операции не напасешься.
Ну, понятно, что это не все, но это вот входит сейчас в моду. Лицо под такую-то.
Ну вот, кстати, как бы люди не стремились быть индивидуальными, да, почему-то в итоге получается, что все как-то усредняются. Вот это на самом деле немножко страшно. Мы как раз еще, когда готовились к передаче, я как раз говорила о том, что я не знаю аудиторию нашей передачи. Я никогда ее не видела. Я не представляю, кто нас слушает. Было бы, конечно, замечательно получить парочку отзывов и с комментариями от людей, кто они, да, кто нас слышит, чтобы понимать, с кем мы сейчас разговариваем.
Да-да-да.
На самом деле, очень, мне немножечко страшно работать на радио, когда ты не видишь того, с кем ты говоришь. И такое ощущение, что мы просто так общаемся между собой. И, ну, ну, собственно, и все. Ну, нам, конечно, весело, интересно. Вот.
Хорошо пообщаться как
вполне
втроем, да, чё нет.
Вот, но, честно говоря, я бы предпочла знать, да, хотя бы среднюю тенденцию или, наоборот, какого-то определенного человека, кто это слышит, кому это интересно или неинтересно, и почему, да?
А средними вот быть, кстати, вот насчет того, почему людям приятнее быть такими, как все, при этом говорить, что я не такой, как все, но именно вот такой, как все, не угу. такой, как все.
Да.
Так это же, ну, так уютнее, так проще. Да, в Японии какое-то социсследование было, что большинство японцев считает себя принадлежащим к среднему классу, даже если они принадлежат к высшему или к низшему. Они все равно упорно считают, что они принадлежат к среднему. К среднему принадлежать лучше.
Я думаю, что здесь мы еще немножечко заложники всей богатой истории своего прошлого. И вот у Ники, например, в группе есть такая фраза, вот она мне сейчас ее точно процитирует из Юнга, про жизнь своих родителей.
Я не очень уверена, что точно, но идея, да, что...
Точнее, чем я.
Точнее.
Ну, я только читала, а вы ее писали.
Нет, писал вообще Юнг.
Ну да.
Я могу, чтобы не ошибиться, сослаться именно на него. И там идея в этой фразе, что самое тяжелое бремя, которое ложится на плечи ребенка, это непрожитая жизнь его родителей. И вот здесь я, конечно, ну вот это точно сейчас фраза, я совершенно согласна. Но вот что интересно, вот быть средним, вот это да, так мне кажется, это и в церкви тоже находит какое-то отражение, когда вот я, ну, занималась детской молодежной работой, и молодые ребята приходили на такие душепопечительные беседы. И ведь церковь страдает от того, что из-за того, что быть средним, быть как все, это такое вот, это правильно, это хорошо, за это можно получить похвалу, то в этом случае как раз теряются вот такие личные вопросы, личные ответы, какой-то поиск своей идентичности какой-то. И вот в этом плане тоже вот мне всегда хочется, чтобы, конечно, церковь говорит, что совершенная любовь побеждает страх, но в церкви много страха.
Абсолютно
перед
точно.
Какими-то внешними вещами, как будто да. бы они опасны для нее. А церковь все-таки столб утверждения истины. Никакая идея не может быть опасна для настоящей. Если коль скоро идея опасна для церкви, то в этом случае...
То она крайне не уверена в своих позициях.
Была
а
ли
как
церковь,
можно быть,
собственно
а как
говоря,
можно
тогда?
Быть неуверенной, когда твое основание Христос? Да.
да. И вот это в плане средних каких-то вещей я вот соглашусь, что а кем я тогда стану, если я... уголочки обрезать какие-то.
В этом смысле, я думаю, наша община уникальна. У нас что прихожанин, что сотрудник, то определенно вот, нестандартный треугольник, вообще фигура неведомая и так далее. То есть у нас как-то так повезло, что люди индивидуальные и одаренные находят свое место и остаются. Даже вот наши нынешние прихожане, даже те пожилые еще люди, которые пришли вот в 90-е годы и возрождали церковь, я вижу, как они меняются. Говорят, что на 90-м или там 95-м году жизни уже человеку все равно, но тем не менее, у них просыпаются какие-то интересы, они вот у нас в хоре поют, хорошо, между прочим, поют, и, соответственно, на богослужении уверенно поют после этого. Им интересно, и на них можно учиться, и я безумно рада, что они у нас еще есть, потому что те, кто помладше, смотрят на то, как это возможно. Что можно всю жизнь чем-то интересоваться. Можно еле-еле ползать палочкой в церковь, по жаре там, останавливаясь возле каждого дома, присаживаясь где там тенечек. На парапет, да, где тенечек, но доползти-таки до церкви, вот, хотя никто не заставляет, в общем-то, да, с тем, чтобы там поддержать общее богослужение, пообщаться со своими друзьями, которых ты знаешь уже 25 лет в этой общине, вот, и вообще, ну, быть общиной, да, для них это важно, и на них, собственно, вот этот пример, он очень держится. Неважно, как они физически себя ощущают, дух этих людей чрезвычайно силен, и это просто вот счастье, что на них можно еще смотреть, с ними еще можно говорить, и какой-то совет от них услышать, хороший, добрый совет. А еще лучше просто личный пример их лицезреть, что они еще это могут. Потому что многие люди вот сейчас, если честно, я смотрю на митинги по пенсионной реформе, и я в ужасе. Стоят достаточно молодые люди, а молодежи там было больше, чем пожилых вот в эти дни, и кричат, обреченно кричат о том, что мы до вашей пенсии не доживем. То есть они уже сейчас лет в 20-30 настроены к 60 умереть. Вот я не понимаю, как это, откуда это в них сидит?
Невозможно сделать человека счастливым извне. Это в нем изнутри сидит. Если в нем этого нет, то...
Так все, собственно, антиутописты говорили о том, что общее счастье не нужно. Оно может быть и достижимо, но оно не нужно. Люди не могут быть счастливы одинаково. А самое главное, они не хотят быть абсолютно счастливыми, потому что трудности все равно должны быть. Ника правильно сказала. Должна быть тяжесть, которая делает нас людьми. Поэтому утопии все и проваливались. Невозможно осчастливить против воли, и невозможно всю жизнь человеку жить счастливо, не сталкиваясь, ну, просто ни с каким негативом, тяжелым каким-то выбором.
Пример женщины, которая добилась всего, чего хотела, это, собственно, Анна Каренина. Стала она счастливой?
Ну, не знаю. Она вообще жуткая эгоистка, потому что мало того, что отравила жизнь всем, так еще и подвела под статью бедного машиниста.
Всем и себе в том числе. То есть она и сама была несчастна.
Да.
Ну, во многих, но она добилась во многих, чего хотела, абсолютно
много
всего.
Много печали. Да-да-да, мы знаем. Тут не надо добиваться всего. У нас остается не так много времени. Я прошу сделать такое небольшое резюме. Наверное, Светлана, а потом Ника.
А какое резюме?
Какое-нибудь хорошее. Что мы можем сказать нашим слушателям, нашим неведомым слушателям?
Да просто быть самими собой, и все, наверное.
Но при этом уважать других людей,
конечно,
рядом.
Конечно. А это, по-моему, неразделимо.
Нет, кстати, вот в современном обществе я все чаще наблюдаю, когда человек говорит, ну я же вот такой, вот принимайте меня таким. А то, что при этом кругом все остальные уже на ушах стоят.
Размахивать руками это... кончается на кончике носа твоего соседа.
Вот, вот этой части мало кто вообще сейчас принимает во внимание. На самом деле. Вот. И, наверное, церковь – это как раз пример такого поведения, где равно уважаются люди различных физических состояний, различных умственных способностей, разных профессий и так далее. У меня, например, есть список прихожан, да, и там указаны, ну, такие минимальные анкетные данные, в том числе профессии. В свое время эта графа в анкету была внесена именно с тем, чтобы понимать, скажем, какими способностями человек может послужить общине, да, вот. И я просто знаю, кто у меня с высшим образованием, кто без и так далее. Но по ним внешне этого совершенно не скажешь. Это интеллигентнейшие люди, которые могут совершенно мудро, адекватно рассуждать о широчайшем спектре вопросов. Они задают эти вопросы после проповеди, до проповеди, в беседах, и ты просто понимаешь, что иногда, ну вот к такому широкому, к такой широкой эрудиции ты просто не всегда готов, на самом деле, потому что вопросы абсолютно разные, и не праздные отнюдь. Вот с чем я сталкивалась, это действительно вопросы, которые, на которые важно ответить и мне самой себе, а не только моему прихожанину. Вот. Так что здесь... на самом деле удивительно, что могут люди, независимо от их состояния. Ника, пожалуйста.
На лютеранской волне я, конечно, о церкви размышляю, так как у меня больше мыслей про то, вот, про приход.
Приятно иметь дело с профессионалом.
И такое, ну, действительно, вот что такое за сообщество людей верующих? И вот для меня это, конечно, общество всегда, ну, прежде всего, живое, которое меняющееся, потому что, ну, как только оно становится таким законсервированным, то приток новых людей сразу прекращается.
Ну, в баночку из-под консервов уже ничего не положишь, да, закрытую.
И вот эта вот идея про то, что церковь, с одной стороны, открыта для людей, но ее двери открыты, открыто ли сердце церкви для людей, да, вот может ли человек с разными своими сомнениями, с разной идентичностью, с разным здоровьем вот как-то зайти и чувствовать себя хорошо. Вот, потому что ведь действительно есть... Я не скажу, кто это сказал сразу.
Не будем рассказывать.
Но есть такая фраза, просто она мне в голове часто, что человек редко помнит, о чем вы ему говорите, но часто помнит о том, как он себя чувствует в вашем присутствии. И вот может ли... Мне бы, конечно, хотелось, чтобы церковь создавала такое сообщество, в котором каждый человек чувствовал бы себя хорошо, чувствовал бы себя комфортно, чувствовал бы себя как дома. И
как сказал Боря, нам нужно общество принимающее.
Принимающее, да, принимающее. Вот это как раз Боря сказал. Да-да-да. Много чего сказал. Общество принимающее.
И вот это за вот... Боря записывайте, сохраните.
Так у меня это... видео там висит, что же мне записывать?
Нет, много, он же не только это сказал.
И вот это вот, а вот это вот принятие, это психотерапевтический термин, принятие, кстати. И вот он требует, конечно, от меня внутренней смелости, внутреннего мужества, потому что для того, чтобы принять любую инаковость, принять что-то другое, это требует... Ну, я столкнусь со своими страхами. Это раз. Второе, мое принятие требует понимания моего стержня. И вот мне кажется, что страх церкви, ну, не всякий, но я в общем говорю, как на моем каком-то опыте, страх церкви для открытости к людям как раз в том, что как будто бы нету такого уверенности в собственном стержне, что, ну, ну окей, ну, придет кто-то, что-то скажет, что-то будет там в церкви или какой-то проект новый организуется. Как это повредит самой церкви? Как повредит теологии, которая столько лет создавалась? И вот это вот мне хочется пожелать, с одной стороны, открытости церкви, принятия церкви, такого ощущения, что там хорошо, а с другой стороны, укоренение в образованности. Потому что человеком, принимающим другого, может быть только образованный. Потому что вот, ну, способность к принятию – это уровень высокого эмоционального и умственного интеллекта все-таки, как мне кажется.
Согласна. Когда человек боится неведомого, он просто никогда с этим не сталкивался ни в теории, ни на практике. Соответственно, он этого боится. Когда у человека хотя бы теоретический опыт развит, вообще познавательный.
И это очень видно на наших ребятах.
То, что он видит, да.
Это надо видно узнавать и переводить в категорию безопасного.
Да, точно. Как только известно, что это за заболевание, каким образом оно начинается, то люди на колясках перестают быть опасными. Если я понимаю, каким образом ментальное заболевание работает в человеке, то я его не боюсь.
Вот, кстати, вернемся к пастору Гроту, к моей идее собрать о нем историю. Он в свое время, в конце 18 века, 3 года подряд проповедовал о том, что прививки против оспы положительны, хороши и должны быть повсеместно. На него очень многие ругались, потому что все боялись этих прививок. И тогда императрица Екатерина II сделала прививки своим внукам, чтобы показать, что это безопасно. Потому что пастор, ну, они дружили с императрицей, у них были хорошие отношения еще с тех времен, когда она только приехала к нам в Россию. И он ее убедил вот на это пойти. И тогда подданные потихонечку начали, так сказать, к прогрессу, к этому тянуться. Вот, потому что это действительно, они убедились в том, что это неизвестная вещь, безопасна. И мы заканчиваем на том, чтобы всем нам было хорошо в наших церквях или дома с нашими друзьями, где нас принимают такими, какие мы есть. Мы прощаемся до следующей передачи. Всего доброго.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.